Глава 01. Первые движения самые трудные. Комната небольшая, стол стоит посредине, жгуты проводов от компьютера тянутся к УПС, установке бесперебойного питания в углу, и дальше к розетке. Тонкий провод уходит к телефонной линии. У стены под роскошным ковром тахта, у открытой двери на балкон маленький холодильник. Самое необходимое. 5 минут назад я проверил, что лежит в холодильнике, так что голод в ближайшие сутки мне не грозит. Я поворачиваю голову налево, направо. На мгновение в глазах темнеет, но это лишь секунда. Ничего, бывает. «Все в порядке, Леня?» «Динамики отрегулированы. На максимум?» Я морщусь, отвечаю. «Да, тише звук». «Звук тише», — соглашается Windows Home. «Тише, тише». «Хватит, Вика», — останавливаю я. «Хорошая программа. Послушная, понятливая и доброжелательная. Не без самомнения, как вся продукция Майкрософта. Но с этим приходится мириться». «Удачи», — говорит программа. «Когда тебя ждать?» Я смотрю на экран. Там в иоле оранжевых искр плывет женское лицо. Молодое, симпатичное, но, в общем, ничего особенного. Устал я от красоты. Не знаю. Я бы хотел иметь 10 минут на самоконтроль. Хорошо, но не более. Через 10 минут мне понадобятся все ресурсы. Лицо на экране морщится. Программа вычленяет ключевые слова. «Только 10 минут», — покорно говорит Windows Home. «Но я вновь обращаю твое внимание, что уровень поставленных задач не всегда соответствует объему моей оперативной памяти. Желательно расширение до «утихни». Я встаю. «Утихни» — это безусловный приказ. После него программа спорить не смеет. «Шаг влево, шаг вправо. Ха-ха». «Нет, это не попытка к бегству. Это скорее добровольное заточение». Я дохожу до холодильника, открываю дверцу, достаю банку спрайта, открываю, напиток холодит горло. Это почти ритуал. Глубина всегда сушит слизистую. С банкой в руке я выхожу на балкон в теплый летний вечер. В Диптауне почти всегда вечер. Улицы залиты светом реклам, тихо рокочут несущиеся машины. И идут, идут сплошным потоком люди. 25 миллионов постоянного населения, самый крупный мегаполис мира. С высоты 11-го этажа лиц не разглядеть. Я допиваю спрайт, кидаю банку вниз и возвращаюсь в комнату. «Неэтично», — бормочет компьютер. Не реагируя, я выхожу в прихожую, обуваюсь, открываю дверь. Подъезд пустой и светлый, очень-очень чистый. Пока я вожу с замком, в полуоткрытую дверь пытается влететь крошечный жучок. Ага, ламеры развлекаются. Я с иронией наблюдаю за настырным насекомым. Из квартиры дует ровный поток воздуха, вынося его обратно. Наконец, дверь закрыта, жучок в последнем усилии бьется в нее, короткая вспышка, и насекомое падает на пол. «Подать жалобу владельцу дома?» — спрашивает Windows Home. Теперь голос идет из серебряных заколок на лацканах моей рубашки. «Подавай», — соглашаюсь я. «Все забываю объяснить программе, что владельцем дома являюсь я сам». Лифт ждет меня на этаже. Обычно я спускаюсь по лестнице, заглядываю по пути в чужие квартиры. Там ведь все равно никто не живет. Но сейчас я спешу. Лифт опускается очень быстро. Выхожу на тротуар, оглядываюсь. Может быть, увижу любителя насекомых. Но никого подозрительного нет. Все спешат по делам. Жучок явно залетный, серийной работы. Их травят на улицах, бьют в квартирах, но они не переводятся. Я и сам когда-то развлекался подобной ерундой. Очень-очень редко жучкам удавалось принести интересную информацию. «Леня, на имя компании «Поляна» поступила жалоба от квартиросъемщика номер 1. «Игнорируй», — бурчу я, наблюдая за идущим по тротуару мужчиной. «Да, это нечто. гибрид Арнольда Шварценеггера в молодые годы и Клинта Иствуда в пожилые. Очень-очень смешно. Мужчина ловит мой насмешливый взгляд и ускоряет шаги. Я поднимаю руку, и через мгновение у тротуара притормаживает желтый лимузин. «Леня, твоя жалоба компании «Поляна» проигнорирована». «Ладно, ничего». «Это может продолжаться бесконечно долго, а мне сейчас не до игр. Я сажусь в машину. Водитель, улыбчивый парень с безупречной прической и в накрахмаленной рубашке, поворачивается ко мне. Предпочитаю таких таксистов, вышколенных и немногословных. Компания «Дип-проводник» рада приветствовать вас. Имени он не называет. Программа остановила такси анонимно. Как будете оплачивать счет?» «Вот так», — говорю я, доставая из кармана револьвер, сильно бью парня в висок. Он пытается защититься, но не успевает. Я смотрю на его побледневшее лицо, встряхиваю за шиворот, приказываю: «Квартал Аль-Кабар». «Данного адреса не существует», — говорит водитель. «Он оглушен и покорен». «Аль-Кабар, 87738». Простенький код открывает доступ к служебным адресам дип-проводника. Я мог бы и не бить водителя, но тогда в файлах компании осталась бы информация о поездке. Заказ принят. Водитель улыбается, он вновь весело услужлив. Машина трогается. Я смотрю в окно. Мелькают жилые кварталы, набитые небоскребами, со всякой мелкой шушерой диптауна, огромные роскошные офисы компаний. Вон длинные серые корпуса IBM, пышные дворцы Microsoft, ажурные башни America Online, более скромные офисы прочих компьютерных законодателей. Конечно, полно и офисов фирм по продаже мебели, жратвы, недвижимости, туристических агентств, транспортных компаний, клиник. Маломальски жизнеспособная компания стремится открыть в Диптауне свое представительство. Дип-проводник процветает именно на этом изобилии. Путешествовать по городу пешком — долгое развлечение. Мы мчимся по автострадам, тормозим на перекрестках, сворачиваем в туннели и пересекаем развязки. Я жду. Можно было бы приказать водителю ехать кратчайшим путем, но тогда он вынужден был бы связаться с диспетчерской и оставил бы след. Город обрывается внезапно. Словно стену дворцов и небоскребов отсекают исполинским ножом. Кольцевая дорога, за ней лес, густой, дремучий, отделяющий от суеты тех, кто не хочет себя афишировать. «Притормози», — говорю я, когда мы минуем манговые заросли и проезжаем мимо вполне средней русской чищобы у следующей тропинки. «До квартала Аль-Кабар еще далеко», — говорит водитель. «Останови». Машина останавливается. Я открываю дверь, отхожу от лимузина на шаг. Водитель покорно ждет. И я тоже. Просвета на дороге. Зачем нам свидетели? Вот, наконец-то, я целюсь в машину. Стреляю. Револьвер бьет негромко, отдача слабая. Но машина мгновенно вспыхивает. Водитель сидит, глядя перед собой. Несколько секунд. И у дип-проводника становится одним такси меньше. Хорошо. Пусть все выглядит как развлечение пьяной шпаны. Я иду в лес. «Неэтично», — бормочет из булавок Windows Home. «Ты оптимизировалась?» «Да». «Все, теперь мне нужна помощь. Ищи тайник. Кот Иван». «Светящееся дерево», — сообщает программа. Я озираюсь. Ага, вот он, огромный дуб, мерцающий колдовским синим светом. Мерцающий лишь для меня. Я подхожу к нему, засовываю руку в дупло, вынимаю большой тяжелый сверток, переодеваюсь в полотняную белую рубаху и штаны, подпоясываюсь узорчатым поясом, короткий меч в ножнах, несколько вещичек в карманах, тайник... Я создал пару дней назад, незаконно использовав один из компьютеров транспортного управления Закавказской железной дороги. Там слабый программист. Они долго не заметят этого маленького вторжения. «Где ручей?» — спрашиваю я. «Справа». Я склоняюсь над бегущей водой, смотрю в отражение. Несколько раз бью по нему ладонью, потом начинаю водить пальцем, стирая свой облик. Вместо меня из дрожащего зеркала прорисовывается русоволосый статный крепыш. Лицо добродушно и незатейливо до отвращения. «Спасибо», — говорю я программе, выпрямляюсь. Стою, любуюсь лесом. «Черт возьми, как давно я не выбирался из городского смрада!» «Не меня ли ты ждешь, добрый молодец?» — спрашивает из-за спины. Оборачиваюсь. Из густых кустов выходит огромный, по грудь мне ростом, волк. «Может, и тебя?» — говорю я, любуюсь волком. «Черт возьми, великолепен! Он действительно серый, и не просто серый, именно чернистого с проседью волчьего цвета. Кое-где шерсть свалялась, к передней правой лапе пристал репейник. «Анись, есть ли мне тебя, добрый молодец?» — спрашивает волк и скалится. Клыки желтые, как зубы курильщика, один обломлен под корень, матерый, опытный волчище. «Что ты попусту похваляешься, на богатырский меч нарываешься?» — импровизирую я. «Лучше службу сослужи». Волк улыбается, садится. «А чем расплатишься, богатырь?» «По 3000 зеленых», — сообщаю я. Волк удовлетворенно кивает, трет лапой морду. Спрашивает. «Алькабар?» «Угадал. Миссия? Кража. А кто заказчик?» Я пожимаю плечами. Ответ столь же риторический, как и вопрос. «Заказчики огласки не любят». «Попробуем», — решает волк. «Ты готов?» «Вполне. Садись». Я забираюсь на спину волка, и тот неторопливый рысой бежит по лесу. Я инстинктивно уворачиваюсь от веток, волк тонко хихикает. «Ладно, пусть веселится». Через пару минут мы выскакиваем из леса. Под ногами желтый песок. Жарко, очень жарко. Порывы ветра заставляют щуриться. Впереди пропасть метров 100 шириной. За ней восточный город. Минареты, купола, все в оранжево-желто-зеленых тонах. Довольно красиво. Невдалеке через пропасть переброшен, назовем это мостом, тонкой, как струна, нить. Один ее конец на стене, опоясывающий город, другой держит в руке безобразная каменная статуя 10 метров вышиной, морда у статуи отвратительная. «Еще та будет работка», — замечает волк. «Ты не продешевил, Иван-царевич?» «А бог его знает!» Изучая статую, говорю я, «о мосте меня предупредили». «Что воровать-то?» «Наливные яблочки». «А-а-а! Вот к чему такой маскарад!» Волк снова хихикает. «А что в яблочках?» «Не знаю». Я спрыгиваю со спины волка, стою, держа руку на шерсть. «Слушай, я на секунду лимонада попью». «Валяй!» — озираясь, говорит волк. Я прикрываю глаза. «Глубина, глубина! Я не твой! Отпусти меня, глубина!» Я дернулся, встал. Перед глазами крошечные экранчики. На них пустыня, пропасть, статуя, город вдали. Очень неплохо нарисовано. У Алькабара хорошие дизайнеры. Виртуальный шлем тяжелый. Это самые навороченные модели из серийно выпускаемых Sony. С прекрасными цветными экранами, великолепными динамиками и встроенным микрофоном, с кондиционером, обдувающим лицо воздухом нужной температуры. Сейчас это жар пустыни. Я снял шлем, положил на стол рядом с клавиатурой компьютера. На мониторе появилось знакомое женское лицо, и из динамиков донеслось. «Леня, ты прерываешь погружение?» «Нет, жди». В реальном мире моя комнатка такая же, как и в виртуальном пространстве. Только за окном не летний вечер Диптауна. Дождливая питерская осень. Моросит мелкий дождик, сигналит вдали машина. Я открыл холодильник, взял банку спрайта. Попью по-настоящему. Не удержавшись, выглянул с балкона. Пустой банки, которую в виртуальном пространстве я выкинул на улицу, там, конечно же, нет. Что ж, устраним различия. Волосы были потные. Я вытер их валяющейся на стуле рубашкой, сел за компьютер, проверил кабель, идущий от виртуального костюма на дипплату компьютера. Костюм работал, слегка притормаживая движение, словно я шагал по песку. Левую ногу подволакивало чуть сильнее. Опять сбоит программа. Ладно, потом откалибруем. Надевать шлем — все равно, что совать голову в духовку. Вот гаденыши из Алькабара окружили себя максимально неприятными условиями. Я вновь смотрю на виртуальный мир. Но пока он условен, как дешевый мультик. Зернистое изображение, красивый, но грубоватый рисунок. Большего компьютер вытянуть не может. Да и не надо. Что такое глубина без человека? Я моргнул, расслабился, пытаясь войти в виртуальность самостоятельно. Конечно, ничего не получается. Я не в пустыне. Я дома за клавиатурой. Пришлось протянуть руку и набрать команду «Дип». А теперь «Вот». Поверх пустыни вспыхивает многоцветие дип-программы. Секунду я еще вижу экранчики, мягкую подкладку шлема. Потом сознание начинает плыть. Мозг пытается сопротивляться. Но куда там? Дип-программа действует на всех. Вот только попадаются с частотой 1 на 300 тысяч люди, не утрачивающие до конца связи с реальностью, способные самостоятельно выплывать из глубины, дайверы. Я, например. Волк ухмыляется мне. Промочил горлышко, богатырь. Да. Оглядываю себя. Все ли в порядке? Мое тело в виртуальности — нехитрый рисунок, транслируемый компьютером на ту или иную точку Диптауна и его окрестностей. А вот меч на поясе и вещички в сумке — это не просто рисунок. Это ярлычки, пусковые фрагменты программ, которые сейчас станут необходимы. «Действуем так», — решаю я. «Через мост я иду сам, потом выношу трофеи и сматываемся». «Тебе решать», — соглашается волк. Я иду по песку. Горячий ветер не унимается. Даже кажется, что песчинки покалывают глаза. Это уже не заслуга шлема. Это мой мозг воспринимает то, что должен был бы воспринимать в настоящей пустыне. Статуи все ближе и все реальнее. Рогатая голова со скаленной пастью, бугристые от каменных мускулов лапы, ифрит, наверное. Слабоват я в арабской мифологии. В левой руке ифрита сжата тонкая нить. Мост из конского волоса. Начинаю карабкаться по ноге чудовища. Как нелепо сейчас выглядит мое тело в пустой квартире, подергивающееся, подтягивающееся за воздух. Не отвлекаться... Последний метр самый трудный. Опираюсь о шипастое каменное колено. Пытаюсь уцепиться за ладонь. Не получается. Наверняка у законных посетителей Алькабара есть какой-то иной путь. Мне же приходится сначала забираться на гранитный фаллос чудовища. Слышу, как волк хихикает. Блин, ему смешно. Наконец я на ладони. Пробую нить ногой. Она слегка покачивается, как струна. Внизу, далеко-далеко, скалы и голубая змейка реки. «Смелее, герой!» — кричит волк. «Не могут рядовые виртуальщики ходить по этому мосту. Что-то не так». Ладонь, на которой я стою, вдруг начинает дрожать и медленно сжимается. Мост, нить дрожит, готовый порваться, а надо мной нависает оскаленная морда ожившего монстра. «Кто ты?» — ревет он так, что закладывает уши, по-русски, между прочим. «Гость!» — кричу я, пытаясь вырвать ноги из хватки гранитных пальцев. Монстр хохочет. «Гость не приходит с запретным!» Указательный палец правой руки несется ко мне, словно намереваясь расплющить. Невольно жмурюсь, но монстр лишь тычет пальцем в меч. Да, это не простенькая беззащитная программа, водитель дипроводника. Это отличная сторожевая система с псевдоинтеллектом, на порядок лучше Windows Home. Как же он определил мой родной язык? «Гость не приходит незваным. Меня позвали. Кто?» «Придется идти ва-банк. Ты не вправе слышать его имя. Я вправе делать все», — сообщает монстр, и пальцы сжимаются. Теперь должен произойти выход в реальность, как следствие смертельного воздействия, иначе мозг может вообразить самый настоящий болевой шок со всеми последствиями. Только самоубийца отключит предохранители дип-программы или дайвер. Мое изуродованное тело валяется на ладони монстра. Череп расплющен. Один глаз смотрит в пыльное жаркое небо, другой — в каменный ноготь. И Фрид громко, удовлетворенно хохочет, потом кричит. — Ты, пришедший в облике волка, запомни его судьбу. — Ага, вот как он определил язык. Слышал наши разговоры, однако ему не хватило ума понять, с кем имеет дело. Монстр снова каменеет. Я выжидаю еще секунду, потом встаю. Тело медленно собирается воедино. Нормальный пользователь дип-технологии сейчас очнулся бы в реальности перед укоризненно верещащим компьютером. Учитывает ли сторожевая программа Алькабара существование дайверов? Монстр неподвижен. Я мертв. Давно мертв. Осторожно ступаю на волосяной мост. «Кто ты?» «Опять?» Видимо, он реагирует именно на касание моста. Хрен редьки не слаще. «Тот, кто не в твоей власти!» — отвечаю я. «А в чьей ж ты власти?» «Что-то новенькое?» «Аллаха!» — говорю наугад. «На этот раз монстр прихлопывает меня свободной рукой, так что я частично...» Перетекаю за края ладони и назидательно произносит. «Не тебе вспоминать имя великого, вор!» Волк катается по песку от хохота. Я вижу это тем глазом, что уцелел. Да, юмор у программы скорее американский, чем арабский. Лежу, размышляя. Встаю снова. Чудовище пока неподвижно. «Вика!» «Есть обход?» — спрашиваю я. «Это единственный внешний канал», — немедленно сообщает мой компьютер. Голос плывет и теряет интонации, и впрямь надо память докупать. Все прочие линии Алькабара открываются лишь по внутреннему приказу. «Силовое решение?» Я трогаю рукоять меча. «Программа, вирус локального действия крошечная». Ее даже не надо перекачивать из дома, выхватить меч, ударить, и канал будет разрушен. Да, конечно. Монстр не зря держит мост в руке. Уничтожь сторожевую программу, волосок над пропастью порвется. Зараза! Я не поняла. Утихни. Разглядываю монстра. Каменные веки его полуприкрыты, из пасти свисает сталактитик слюны. Это лишь видимость, антураж для сломонервных виртуальщиков. Обычная стражилка на входном гейте. Где-то в глубине волоса идет канал связи с кварталом Алькабара. Там несутся сигналы, приказывающие пропустить или уничтожить незваного гостя. «Эй, Иван-Царевич, я спешу!» — кричит волк. «Да, надо действовать». Пока программа отбрасывала меня автономно, но на следующий раз вполне возможно к делу подключаться настоящие программисты Алькабара и виртуальщики, и консерваторы. «Оживляй тень!» — приказываю я. Темный силуэт на ладони начинает шевелиться, обретает объемность, выпрямляется, наливается красками. Я корчу рожу двойнику, тот гримасничает в ответ. «Веди тень, — приказываю я, — ищи пароль». Секундная пауза. Машина ворочает диски, погружая в память тени, все, что известно об Аль-Кабаре. Потом двойник шагает на мост. Конечно, это ничего не даст, кроме времени. «Кто ты?» — ревет монстр, хватая тень. Я едва уворачиваюсь от движущихся пальцев, ползу по крепко сжатому кулаку, прыгаю на нить. «А ты кто?» — доносится в спину, и взмах правой руки сшибает меня к ногам монстра. Разбиваюсь вдребезги. Лежу навзничь, разглядывая барахтающего в ладони статуи двойника. Да, хорошо поработал. Качественно. «Кто ты?» — вопрошает монстр повторно. «Тот, кто не в твоей власти!» — двойник продолжает отвлекать сторожа. «А в чьей же власти ты? Своей!» «Интересно, сколько еще смертей припасено у монстра для воров? Вон какие зубы! Рога! Ну и фаллос вполне сгодится!» «Зачем же ты пришел сюда найти власть над собой? Пройди же и найди ее!» Рука разжимается, монстр каменеет. Я лежу, глотая воздух. Двойник неподвижно стоит на краю ладони. «Вика, откуда взяты ответы тени?» «Из открытого файла Аль-Кабара. Процедура виртуального прошения о предоставлении работы». Волк подходит ближе и шепчет. «Что случилось?»
«Объясняю».
«Иван Царевич, а ты часом не Иван дурак?» — спрашивает волк. «Крыть мне нечем. Конечно, надо было ознакомиться со всеми файлами, не только с уворованными данными о внутреннем виртуальном пространстве квартала. Вика, слияние!» — командую я. Меня словно втягивает в тень. Теперь это тело основное, уже пропущенное на мост. Впрочем, победа Пирова. Сторож отрапортовал о том, что посетитель пытается перейти мост. Значит, меня встретит. Одиночка, пытающийся бороться с толпой, обречен. В любом пространстве, даже в виртуальном. Ладно, делать нечего. Пора идти по волосяному мосту. Честно говоря, процедура практически невозможная даже для профессионального контакоходца. Мост — это именно нить над пропастью. Башни Аль-Кабара вдали заманчивы и недосягаемы. Глубина, глубина! Я не твой! Я закрыл и открыл глаза. Передо мной картинка, пропасть, нить над ней, здание вдали. Даже смешно. Глядя под ноги, я начал аккуратно переставлять ступни по нити. Просто картинка. Здесь нет гравитации, а у нарисованного тела не бывает центра тяжести. Лишь наступай на нить, и все будет хорошо. Забавно, оказывается, дно пропасть почти не прорисовано, значит, горную реку домысливал я сам. Кто-нибудь другой увидел бы под собою пики деревьев или потоки лавы. Сейчас, когда мое подсознание не участвует в игре, расстояние преодолевается быстро, полминуты, и я на другом конце моста. Нить уходит в гребень крепостной стены. Гребень широкий, и на нем уже стоят двое, явно дожидаясь меня. Очень неплохо нарисованы. Эдакие толстопузы и здоровяки с мечами на поясах. Один в тюрбане, другой лысый. Ступив на кирпичики стены, я прошептал: «Вика, включай дип!» Огненные искры перед глазами. Да, злоупотребляю я сегодня отключениями, подключениями подсознания. Завтра обеспечена головная боль, сердцебиение, разбитость. Но ничего, дожить бы до завтра. А вот и встречающие. Уже в нормальном человеческом образе. «Ты быстро дошел, гость!» — говорит лысый. У него добродушная физиономия араба-охранника из детской постановки «Синдбада-морехода». Второй столь же карикатурно арабизирован, но выглядит куда более зловещим, посверкивает глазами и не отпускает рукояти меча. «Да, мне только боевого вируса в машину не хватало». Другие доходят медленнее, спрашиваю я. «Еще никто не преодолел этот мост», — любезно сообщает лысый охранник. «Это не в человеческих силах сохранять равновесие на конском волосе». «Тогда рай пустует», — вздыхаю я. «Кажется, уж не я веду события, а они меня. Не нравится мне такой поворот».
«Зато в аду места хватит всем».
«Хорошее обещание. Пошли». «Ну что ж, будем подчиняться». Будем послушны и вежливы, в чужой монастырь ведь не лезут с своим уставом. Вниз со стены ведет широкая и крутая лестница, спускаемся. Добродушный охранник впереди, сопящий недоброжелатель сзади. Старательно его игнорирую, смотрю лишь на лысину добродушного. В аккурат на темечке большая бородавка. Интересно, она и впрямь нарисована, или это иронизирует подсознание? Но выходить из глубины ради проверки такой мелочи неразумно. Квартал Алькабар невелик. В виртуальности он занимает не больше квадратного километра. Это, впрочем, ничего не значит. Некоторые фирмы, тот же Microsoft, например, предоставляют сотрудникам для работы целые дворцы, дешево и эффектно. Другие обходятся такими стандартными комнатушками, что диву даешься. Зачем тут вообще виртуальность? Алькабар явно относится к их числу. Я заглядываю в одно из окон низкого каменного здания, мимо которого мы проходим. Оборудование слишком незнакомое, чтобы можно было его опознать. Несколько человек за столами. У одного в руках пробирка. Ха! Химические опыты в виртуальном пространстве. Это что-то новое. Имеет смысл лишь, если работа ведется над очень ядовитыми веществами или с бактериальными средами. Возьмем на заметку. «Куда вы меня ведете?» — интересуюсь я у охранника. Лысина не оборачивается, но отвечает. «К директору корпорации». Имени он не называет, но и без того сказано многое. «Алькабар — транснациональная корпорация, специализирующиеся на производстве лекарств, телефонной связи, кажется, еще на добыче нефти. Несмотря на весь арабский антураж, контролируется она из Швейцарии. Директор ее Фридрих Урман — личность слишком значительная, чтобы беседовать с каждым посетителем. Теплая готовится встреча. Мы останавливаемся у маленькой, увитой виноградом деревянной беседки. Сзади меня подталкивают... Я вхожу, охранники остаются за порогом. Внутри помещение куда больше, чем снаружи. Огромный павильон, в центре бассейн, где медленно плавают сонные блестящие рыбы. Рядом столик с двумя креслами, очень много цветов. Я даже начинаю чувствовать запахи. И никого. Ну что ж, подождем. Сажусь в кресло. Легкая муть перед глазами, чего и следовало ожидать. Сейчас прощупывают мой канал связи, пытаются определить, откуда я пришел. Объем информации, которую могу принимать и передавать за секунду. Присутствующие при мне программы. Давайте, давайте, работайте. 6 арендованных на раз роутеров, через которые пробегает сигнал, и все достаточно стойкие к взлому. А под конец платный интернетовский гейт в Австрии, через который я и вошел в виртуальность. Следы останутся, но никуда не приведут. Можно в любой момент оборвать связь, вышвырнуть меня из квартала. Только что им это даст? Все вещички и программки, что находятся при мне, немедленно сработают. Мало что останется для изучения, а я им очень интересен, сомнений нет. «Отслежен первый роутер», — сообщает Windows Home. «Быстро». Качаю головой, и в этот момент кресло напротив перестает быть пустым. Господин Фридрих Урман пренебрегает арабским колоритом. Он в шортах, цветастой рубашке, пожилой, сухопарый, серьезный. «Добрый день». «Дайвер», — произносит он по-русски. Голос неестественный, пропущенный через программу переводчик. Вот и причина столь высокой чести. «Боюсь, что вы ошибаетесь, господин директор.
Когда полгода назад мы создали мост, это преследовало лишь одну цель, господин Дайлер — обнаружить вас. Человек, находящийся в виртуальности, не смог бы его преодолеть. Урман скупо улыбается. Я первый раз вижу настоящего дайвера. 1-0 не в мою пользу. А я первый раз вижу настоящего мультимиллионера. Вот видите, наша встреча уже принесла первые плоды. Windows Home шепчет. Отслежен второй роутер. Урман хмурится. Похоже, ему что-то сообщают. Потом интересуется. Простите, через сколько компьютеров вы прошли на пути сюда?
К сожалению, я не помню.
Урман пожимает плечами. Как я могу вас называть?
Иван Царевич.
Секундная пауза, потом улыбка. Ему объяснили. О, русский сказочный герой. А вы сами русский? Разве это имеет значение?
Да, вы совершенно правы. Господин дайвер, как я понимаю, вы проникли в наш квартал незаконно.
Разве? Поражаюсь я. Честно говоря, просто искал работу. Прочитал ваше объявление, прошел по мосту, подчинился этим странноватым охранникам. 1-1.
Фридрих Урман всплескивает руками. Да, действительно, но у нас и нет претензий в ваш адрес, господин дайвер. Разве что странные вещи, которые вы носите с собой.
Медленно, демонстративно вытаскиваю все из карманов. Расческа, носовой платок, маленькое зеркальце.
Вот, отдать вам меч?
Урман машет руками.
Господи, к чему? Мы же не собираемся устраивать потасовок, верно? Давайте поговорим.
Отслежен третий роутер. Как жаль, что времени на беседу остается все меньше и меньше, вздыхаю я.
Да, но времени всегда не хватает.
Итак, господин дайвер, у меня есть основания полагать, что некоторые лица хотели бы получить ряд наших разработок и даже ухитрились нанять дайвер, чтобы пожать чужие плоды.
Яблочки, уточняю я.
Да, именно. У нас работает хороший русский программист. Он сделал красивую форму для хранения информации.
Урман хлопает в ладоши, и рядом с нами воздух начинает мутнеть, сгущаться, миг, и возникает маленькое деревце, усыпанное плодами.
Полагаю, что наибольший интерес вызывает вон то маленькое зеленое яблочко на нижней ветке. Я смотрю на вожделенный плод. Он мелкий, незрелый и червивый.
Как вы думаете, дайвер, сколько могли бы заплатить наши конкуренты за этот файл?
10 000.
Несколько завышаю цену.
Урман недоуменно смотрит на меня, уточняет.
10 000 долларов?
Да.
Честно говоря, даже 100 000 были бы невысокой наградой. Хорошо. Допустим, я предлагаю человеку, пытавшемуся украсть файл, 150 000, при условии, что он начинает сотрудничать с нами за нормальную, хорошую плату.
«Это что, лекарство от рака?» — спрашиваю я.
Урман качает головой. «Нет, тогда бы оно не имело цены. Это лишь средство от простуды, но очень, очень действенное. Мы готовимся начать его производство, но лишь после того, как будут распроданы запасы менее действенных лекарств. Так что вы скажете о моем предложении?»
«Боюсь вас огорчить». Стараясь не думать о предложенной сумме, говорю я, но кодекс дайверов прямо запрещает подобные договоренности.
Хорошо. Урман встает. Я ожидал подобного ответа и ценю вашу позицию.
Он подходит к деревцу, с некоторым усилием срывает яблоко, губы его при этом шевелятся, он явно произносит пароль.
«Берите
яблоко в моих ладонях». Тяжеленная. Мегабайта 2 будет. Пытаться скопировать его бесполезно. Надо уносить с собой. Сую яблоко за пазуху, то есть пристегиваю файл к своей виртуальной оболочке, смотрю на Урмана.
Я иду ва-банк. — серьезно говорит Урман, — жертвую очень перспективной разработкой. Можете отдать их господину Шеллербаху и передать большой привет от меня лично. Прошу лишь одного, после этого прийти к нам и поговорить о постоянном сотрудничестве. Не буду скрывать, именно сейчас нам очень-очень нужны услуги дайвера. Отслежен 4-й роутер. Отслежен 5-й роутер. Тревога! 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 «Хорошо, я тоже встаю. Все очень неожиданно. Никогда не предполагал за серьезными бизнесменами таких широких жестов. Я обещаю, что приду. А теперь простите. Нет, господин дайвер, теперь уж простите меня. Вы спокойно покинете нашу территорию, но лишь после того, как будет установлен ваш настоящий адрес в целях гарантии данного только что обещания». Решетчатые стены павильона темнеют, словно на них набросили плотную ткань. Делаю шаг, он дается с трудом. Канал связи не обрубают, притормаживают. Урман начинает двигаться рывками, в глазах все плывет. Яблочко за пазухой пригибает к полу. Голос Windows Home глохнет и теряет интонации. Тревога, тревога, вот оно как! Хорошие игроки, мультимиллионеры, точнее их слуги, к числу которых меня собираются приобщить. «Вика, сбрось детализацию!» — шепчу я, продолжая тянуться к столу. Только бы программа поняла, только подчинилась без уточнений. Павильон меняется. Исчезает со стен ажурный узор орнамента, цветы теряют бутоны и часть мелких листиков, грубеет текстура рубашки Урмана. Зато я дотягиваюсь до своих игрушек на столе и хватаю платок. Полезные вещи эти предметы личной гигиены. Взмах платка, медленный, словно под водой, и сверкающая плоскость света прорезает засыпающий мирок павильона. Одни зовут эту программку «Прилипала», другие — «Дорога». Оба определения верны. Программка ищет чужие каналы связи и начинает использовать в моих целях. Очень-очень новая, редкая и почти безотказная программа. Часть стены рушится, открывая выход на улицу. Очевидно, я воспользовался каналом связи самого Фридриха. Хватаю зеркальце и расческу. Бегу. Из стены начинают выдвигаться зазубренные острые копья. Сторожевая программа Алькабара. Прыгаю в отчаянной попытке проскочить между копьями. Глубина, глубина, я не твой. Кондиционер шлема обдувает лицо ледяным воздухом. На экранчиках медленно ползущая полоска, процент перекачанной информации, а под ней хищно сжимающиеся отверстия, сужающийся канал связи. Вот как на самом деле выглядит красота самых напряженных виртуальных схваток. Полосочки, буковки, циферки, схватка программ, модемов, байты информации. Не хочу. Противно и тоскливо. «Дипс!» — командовал я. Голова отзывается болью, но плевать. Я пролетаю между копьями, падаю на пол. Сверкающая лента змеится по улице, руша все на своем пути. Осыпаются здания, с грохотом разлетается стена, лента перемахивает овраг, вперед. Навстречу выскакивают давешние охранники, оба с мечами, но и я уже вытащил свой клинок, чей вирус окажется ловчее и быстрее. Мой! Это подарок маньяка, моего знакомого спеца по компьютерным вирусам. Подарочек убийственный. Воздух под ударом клинка вспыхивает, и драконий отрыжкой ударяет по охранникам. Те сгорают мгновенно, превращаются в черные обугленные остовы. Любит маньяк красивые эффекты. Сейчас компьютеры охранников по горло заняты невероятно важной работой, вычислением числа пи с точностью до миллиона знаков после запятой. У них даже не осталось ресурсов, чтобы вывести операторов из виртуальности. Прекрасно, полежат в глубине, они подсядут к другим машинам. «Неэтично!» — скорбно шепчет Windows Home. «Бегу по ленте». Канал связи прекрасный. Через пару секунд я уже над стеной. Лента под ногами пружинит, подпихивает, торопит. Хохочу, но все же оглядываюсь. «Ого-го! Что творится в Аль-Кабаре? Улицы заполнены народом. По ленте уж бегут другие охранники, а из одного здания выползает что-то огромное, змеистое, неприятное. Нет желания всматриваться. Быстрее!» Лента перемахивает через монстра и дугой упирается в землю. Охранник снова ожил, подергивается, тянет лапы вверх, так что волосяной мост рвется, но не достает до меня. А сойти с места он не в состоянии. Жестко закреплен на своем канале связи. На последних метрах лента под ногами вдруг начинает трястись и пытается откинуть меня обратно. Программисты Аль-Кабара восстановили контроль, но уже поздно. Я на земле, и ко мне подбегает серый волк. «Садись, Иванушка, драпать пора!» — вопит он. Заскакиваю на волка, оглядываюсь в последний раз. С ленты спрыгивают охранники, над пропастью реет крылатая тень. «Сакс!» Шепчу я излюбленное ругательство виртуальщиков. «Сакс — это повисший компьютер, не захотевший работать программа, кислое пиво или уехавший из-под носа троллейбус». В данном случае столь энергичная погоня. У нас нет времени, чтобы спокойно перекачать содержащуюся в яблочке информацию и раствориться в воздухе. Надо бежать, надо путать следы. Впрочем, мой партнер в волчьей шкуре это умеет. Мы мчимся по пустыне, потом сворачиваем в лес. За нами несутся размазанные тени. Охранники жертвуют устрашающим обликом в обмен на скорость. «Далеко ли погоня, Иван-царевич?» — спрашивает волк. «Близко», — признаюсь я. «Ох, Иван, не вынесу я тебя!» — ревет волк. Достаю расческу, ломаю в руке и кидаю за спину. Оглушительный треск. Зубчики разлетаются, вонзаются в землю и начинают расти, превращаясь в исполинские деревья. Движения охранников между ними становятся вялыми, сонными. Пространство перенасыщено внезапно возникшими объектами, и компьютеры врагов вязнут в изобилии пустой информации. К сожалению, фокус этот старый. И методика борьбы с ним прекрасно отработана. Большинство охранников успели сузить поле зрения или снизить детализацию изображения и проскочили опасное место. Точнее, это сделали не сами охранники, а их дип-программы, а отсеялись в основном непрофессионалы, бросившиеся в погоню из энтузиазма. «Ох, Иван, силушки мои на исходе!» — вопит волк. Не могу понять, он и впрямь волнуется, или так азартно играет сказочный сюжет. Настает черед зеркальца. Когда я швыряю его назад, мой сдержанный Windows Home вопит. «Неэтично!» «Конечно, неэтично! Еще бы! Это же не мелкая шалость с быстрорастущими баобабами и даже не локальный меч-вирус. Это логическая бомба изрядной мощности». Там, куда упало зеркальце, возникает и начинает стремительно расширяться пруд. Часть охранников влетает в него и тонет, исчезает бесследно. Остальные беспомощно останавливаются на берегу. В этой области виртуальности наглухо заблокированы все линии связи. Через эту зону не пройти по меньшей мере пару часов, потом пруд пересохнет. «Где вещички брал?» — вопрошает волк. — «У Марии из кузницы», — поколебавшись, отвечаю я. Честно говоря, именно прозвище подсказало мне сегодняшний маскарад. Волк не выдаст, а ему тоже могут пригодиться подобные программки. «Вот что!» — благодарит волк, быстро оглядывается и спрашивает. «Что у тебя на третье, богатырь?» «За нами несется дракон». Боевая программа-перехватчик высшего разряда. У дракона три головы.
Очевидно, три человека оператора и плюс обычный арсенал — когти, зубы и пламя. Сотни разнообразных вирусов и крепкая защита. Над прудом дракон лишь чуть притормаживает. Третий я первым истратил, признаюсь я. А больше взять не мог. В сказочке заигрался. Три предмета, и все, рычит волк. Он не прав, конечно. Слишком много боевых вирусов на себе не унесешь. Но у нас обоих сдают нервы. Волк принимает какое-то решение и резко сворачивает в сторону, еще больше убыстряя бег. Останавливается у широкого мшистого пня так резко, что я лечу наземь, оглядывает меня пристальным взглядом и прыгает через пень. Я предпочитаю пользоваться водой, когда меняю облик. Ручей, река или хотя бы полный ковшик, но оборотни консервативны. В воздухе волк переворачивается и превращается в человека. Молодой мужчина в скромном сером костюме и лакированных ботинках. Мой приятель-дайвер, как всегда, элегантен. Едва упав, он поднимается, прыгает вновь и превращается в мою точную копию. «Вика! Ручей!» — командую я, сообразив, что он задумал. Но бывший волк уже хватает меня за плечи и с криком «Времени нет!» швыряет через пень. Подвергаться воздействию чужой мимикрирующей программы — небольшое удовольствие. Я едва успеваю шепнуть «Вика, замри!», чтобы заботливый Windows Home не воспротивился перевоплощению. В шкуре волка я бывал давным-давно, когда виртуальность только образовалась, и все баловались метаморфозами. К счастью, становиться на четвереньки не приходится, я меняюсь лишь внешне. Я отстегиваю меч, подаю его новому Ивану-царевичу. Тот хватает оружие и вскакивает мне на плечи. «Ну-ка, сыть, травяной мешок!» — вопит он, колотя каблуками. Я бросаюсь вперед, и вовремя над деревьями показывается дракон. Пикирует на нас и выпускает три струи пламени. Аккурат по нашему курсу вспыхивает пожар. «Давай!» — вопит мой партнер и шепотом добавляет «Вечером, где всегда». Я резко дергаюсь, сбрасываю его и убегаю, осыпаемый проклятиями. Дракон секунду кружит над нами, потом делает нехитрый выбор и опускается рядом со сказочным героем. Трусливый партнер его не интересует, что и требовалось. Бегу в сторону, шепчу «Вика, перекачивай новые файлы!» За моей спиной кипит бой. Впрочем, недолгий. Оборотень успевает задеть дракона мечом, но против защиты программы перехватчика вирус бессилен. Вокруг оборотня вскипает белое снежное облако, и он замирает. Заморозка! Все, мой друг вышел из игры. Он уже дома, стягивает виртуальный шлем. А перед оскаленными мордами дракона стоит его копия вместе со всеми добытыми программами, если бы они, конечно, у него были. Дракон легонько бьет застывшее тело лапой, и оно рассыпается ледяными осколками. Все три головы склоняются к ним и ищут украденное яблоко, а я бегу. Яблоко за пазухой становится все легче, информация утекает на мой компьютер. Петляю между деревьями, потом останавливаюсь, чтобы Windows Home было легче перекачивать файл. До меня доносится рев дракона. Тот не обнаружил украденного и понял, в чем дело. Кто быстрее? Дракон вновь взмывает в небо. Он легко найдет меня. Передвижения в виртуальности оставляют следы. Я стою и жду. Трансфер файла закончен. Все, победа, выход, командую я. Серьезно, уточняет Windows Home. Да, выход из виртуальности, сообщает компьютер. Перед глазами сверкают разноцветные искры. Мир утрачивает яркость, превращается в блеклую, плоскую картинку. «Ваш выход из виртуального пространства успешно завершен», — радостно говорит Windows Home. Голос из наушников резок и слишком громок.
На экранчиках шлема густая синь с белой фигуркой парящего или, скорее, падающего человека. Известный всем значок Дипа — глубины виртуального мира. Стянув шлем, я поморгал, глядя на монитор. Там та же самая картинка. «Вика, спасибо!» — сказал я. «Никаких проблем, Леня!» — ответила Windows Home. Этой мелкой любезности я научил ее с неделю назад. Приятно, когда программа выглядит более человечной, чем должна быть. «Терминал!» Синева сменилась панелью терминала. Я вручную подключился к шестому устоявшему компьютеру-роутеру и снял свой доступ. Потом аннулировал временный адрес в Австрии. Основные нити оборваны. «Ищите меня, ребята Аль-Кабара! Пересеивайте файлы в поисках Ивана Царевича!» Дайвер ушел из капкана. Уже не пользуясь голосовым управлением, я отключил Windows Home, выпал в трехмерную нортоновскую таблицу, вошел на диск D, где хранилась вся виртуальная добыча и небольшая коллекция вирусов. Вот оно, яблочко. Полуторамегабайтный файл, с виду самый обычный документ для текстового редактора Advanced Word. Впрочем, к нему пристегнуты еще два маленьких файла — сторожевые программки. Я запустил сканирующую программу, разработанную именно для таких вот сюрпризов. Ага, все верно. Это программы-идентификаторы, которые должны уничтожить файлы, если тот окажется на чужом компьютере. Знаем мы это дело и давно от него застрахованы. Программы идентификатора просто не видят моего компьютера. На диске D я храню именно такие опасные вещи. Внутри самого текстового файла сканер тоже обнаружил сюрприз. Маленькую программку, предположительно включающуюся при попытке прочитать информацию. Ничего иного я не ожидал. Сделал копию файла на магнитную дискету, потом на лазерную, и принялся потрошить яблочко из алькабарских садов. Убить сторожевые программы без уничтожения текста оказалось невозможно. Пришлось их просто оглушить, привести в нерабочее состояние, а потом я занялся внутренним сюрпризом. Разрезал файл на два десятка кусочков, вычленил программу «Сторож». Она оказалась абсолютно незнакомым полиморфным вирусом, который, а это ж было неприятно, успел-таки зацепиться за мой компьютер. Через два часа непрерывной работы, отвлекшись лишь на то, чтобы выпить таблетку аспирина и сходить в туалет, я убедился, что раскрыть вирус не смогу. Был уже поздний вечер. Время, когда хакеры только приступают к работе, я упаковал вирус с куском текста и позвонил маньяку. Пришлось ждать минуту и две, пока он снял трубку. Это мне повезло. Он вполне мог болтаться по виртуальности, безучастный к звонкам, пожарам, наводнениям и прочим досадным мелочам жизни. «Да», — послышался голос. «Маньяк, это я». Голос хакера чуть смягчился. «Привет, Леня, что у тебя?» «Новый вирус в твою коллекцию. Кидай!» — сказал маньяк и молниеносно кинул трубку. Я запустил модем и отправил алькабарский сюрприз в жадные руки строителей вирусов. Достал из холодильника хлеб, колбасу, пошел на кухню ставить чайник. Наверняка полчаса вирус у маньяка займет. Минут 10 он будет его ломать, а потом минут 20 любоваться структурой, хохотать, отмечая неудачные решения, и хмуриться, находя те ходы, которые ему самому еще в голову не приходили. Со времен Московской конвенции, которая смирилась с неизбежным и легализовала изготовление нефатальных вирусов, он занимается их изготовлением. Вирусы у него получаются хорошие, способные завесить любую машину и в то же время не уничтожающие на ней информации. Но маньяк позвонил через 3 минуты. «Был в гостях у Аль-Кабара?» — медовым голосом спросил он. «Да», — врать не имело смысла. «Ты так быстро справился?» «Я и не справлялся. Это мой вирус, приятель. Я не нашел ничего лучшего, чем сказать «извини». Маньяк, а в миру просто Саша, был очень серьезен. Ты что, спер у них программу?
Ну, не совсем спер. Ну, в общем, да, это было встроено в файл.
Ты связывался с кем-нибудь по модему? После того, как получил этот файл?
Нет.
Тогда тебе повезло, сообщил маньяк. Понимаешь, это не простой вирус, это открытка.
Я не понял, и маньяк пояснил.
Открытка с обратным адресом. Если вирус обнаруживает, что на компьютере стоит коммуникационное оборудование, он приклеивает к каждому твоему письму еще одно, крошечное, невидимое, открыточку. Без всякого текста, зато с твоим обратным адресом. Письма уходят вместе, а потом уже из чужого компьютера открытка отправляется в службу безопасности Алькабара.
У меня все внутри похолодело. Я прибил вирус на машине.
Ты прибил не сам вирус, а ложное отражение, которое ты создал. Специально для усыпления бдительности. Массовые программы открытку пока не обнаруживают, слишком редкая штука.
И что же мне делать?
Пивом меня поить, усмехнулся маньяк. Сейчас примешь от меня письмо. Там лекарство, специальный антивирус. Подсказок в нем нет. Просто запускаешь батфайл, и он проверяет машину. Учти, будет работать долго. Это не коммерческий продукт, а так, личная страховка от собственного вируса.
Спасибо.
Угу. Леня, ты едва не вляпался в крупные неприятности.
Развелось хакеров, буркнул я. Черт, а что, ты никогда мне не рассказывал об этой штуке?
«Откуда я знал, что ты компьютерным взломом занимаешься?» — резонно возразил маньяк. «В следующий раз у меня спроси, если соберешься лезть в крутые места. Ладно, включай модем». Через пару минут я запустил полученный антивирус. Работал он и впрямь медленно, каждую минуту оповещая о том, что обнаружена открытка. Полиморф расползся по всему компьютеру. Я впрямь едва не влип. Поглядывая на экран, я соорудил себе здоровенный бутерброд, налил в чашку чая и вышел на балкон. Было уже темно, накрапывал мелкий дождик, воздух был сырой и холодный. Дайверов губит самоуверенность. Нам не страшны опасности виртуального мира. Это убаюкивает бдительность. А самое обидное, то, что мы вовсе не профессионалы. Из хакеров почему-то не получаются дайверы, они принимают виртуальный мир как реальность. Зато я, посредственный художник из разорившейся 3 года назад фирмы компьютерных игр, получивший в качестве выходного пособия старый компьютер и влезший в глубину, стал дайвером, одним из сотни ныне живущих. Повезло. Наверное, просто повезло.